есть в нашей недельной главе очень важные уроки, которые мы реально можем эти уроки извлечь из периода короны последние полтора года. Чуть немножко коснуться сначала то, что произошло последние полтора года, потом увидеть, где и как это написано. Я знал людей, которые где-то год, 4 месяца, где-то в предыдущем Адаре были в состоянии паники. В общем, паники не от опасности заболеть, а от паники мирового экономического краха. Я вам скажу откровенно, у меня был нелегкий Пурим тот год. Почему? Потому что я, понимая, что мир Торы, Аврехим и Ишивот делается на пожертвованиях, я понимал, что эпидемия, она закрывает все пути привоз пожертвований. Люди ездят за границу, встречаются с богатыми людьми, получают пожертвования. Виделось, как все это, по идее, закрывается. А что будет дальше? Что будет дальше? Я не боялся забрать Ицхак особенно. Мы не построили на поездке за границу вообще. Поэтому но в целом я знаю, как. И выяснилось, что я не знаю. И слава Богу, краха не произошло. И слава Богу, ишивы и коли продолжают. Кто больше, лучше, кто меньше. Я говорю, что все в полном порядке. Но вдруг выяснилось, что Всевышний более велик, чем нам казалось. Там, где мы думали, что находится конец, выяснилось, далеко не конец. Есть одна принципиальная тема, которая нам необходима над этим работать. И немножко коснусь ее. Мне нужно еще Тейлим. Без комментариев, мне уже комментарии. Я немножко объясню, как это работает в смысле на человеческой психологии. Человек может говорить много замечательных слов о том, как велик Всевышний, как он всесильный, но только это величие, эта всесильность на других не распространяется. Это на мои личные проблемы. Когда человек живет в состоянии, когда ощущение, что его личные проблемы неразрешимы. Это самая большая ложь, которая может быть. И по большому счету, есть точка зрения одного из наших великих мудрецов в нашей недельной главе, что в этом был также недостаток, проявился у нашего учителя Моше Рабейну, который, безусловно, не исправил. Тут в 11 главе, начиная с 18 стиха, до 22-го, там есть такой диалог между Всевышним и Моше Рабейну. Всевышний говорит ему: ты скажи народу, чтобы мне завтра осветили себя. Смысл выглядит в комментаторов. И будете кушать много-много мяса. Они просили мяса, и мало было мана. Они представили себе пустыню. В пустыне нет стад. То есть надо было накормить евреев, там было много-много миллионов. 600 тысяч так называемых, шим рибо, имеется взрослых мужчин после 20 лет. огромное количество детей, женщин и так далее. Это было много-много миллионов. Давайте представьте, как можно накормить много-много миллионов мясом, когда мяса нет. Говорится, что не будет есть ни один день, говорит Всевышний, а весь месяц, пока из носа не вылезет мясо, буквально. Что говорит Моше Рабейну? И говорит Моше, 600 тысяч, на самом деле больше, только те, кто посчитаны, только воины народа, и ты сказал, что я накормлю их мясом месяц, они что, перережут, весь скот перережут? Я больно пересказываю. Этого тоже не хватит. Что отвечает Всевышний? 23 стих. «Вайомер Ашем эль Моше, аяд Ашем тикцар». Разве как бы рука, сила Всевышнего, она ограничена? Она ограничена? Есть тут два объяснения этого. По одному из них Моше Рабейну, не дай Бог, мы не можем подозревать его, что он не знал и не постигал всесильность Всевышнего. Да, и по-другому тоже, я думаю, что не это понимание этого, а просто Моше Рабейну не думал, что всегда-всегда будут проявляться постоянные чудеса. Но это объяснение это объяснение Раби Акива. Раби Акива говорит, что действительно, как бы Моше как бы сомневался, что Всевышний может дать мясо на 40 на месяц. И ученик Раби Шимон бар Йохай с ним спорил, что нет, имеется в виду. Невозможно подозревать Моше Рабейну, что не мог представить себе как-то ограниченность возможности Творца. Все немножко иначе. Гляньте там Раши. Безусловно, есть тут особенная важная деталь, это было в пустыне, а выход из Египта и вообще странствия в пустыне, они были полны постоянных чудес, поэтому претензия к Моше, как ты можешь сказать такое, что как бы рука Всевышнего, она коротка, она очень большая. Есть у нас в Тилим в 78-й главе там такой большая глава Тилим, она занимается темой в основном выхода из Египта и в частности недостатками веры, которые были в нашем народе при выходе из Египта. Говорит так, это 78-я глава, в 13 стихе говорится, что Всевышний дал им воду в пустыне, а дальше говорится в 17 стихе, и продолжили еще грешить, как бы бунтовать, то есть не бунтовать, а нарушать волю Всевышнего и испытывать его. В чем был вопрос? А сможет Всевышний дать еду в пустыне? Воду уже получили в пустыне. Был передвижной источник, Беэр Мирьям. Это может, а вот может ли дать хлеб, еду? И, конечно, был велик гнев Всевышнего на наш народ за это, потому что, видя 10 египетских казней, видя чудеса выхода из Египта, освящения моря, потом то, что была дана вода в пустыне, надо было понять, что все это показывает абсолютную власть и всесильность Творца, и он, безусловно, все может, все может. Можно было бы сказать, что эта претензия есть только, когда были в пустыне. В пустыне это был период, действительно, когда Всевышний правил над Израилем не обычным способом, не путями, обычным путями природы. А что происходит, когда правит обычными способами? Есть в Масехет Санедрин, это по порядку Гмары, это последняя глава, 90-й дав. Это известная глава, начинается словами «Ехоли соль, ештам хелек болам аба». Всем народу Израиля, всем им есть их удел в мире грядущем. Это мы все знаем, это приводится в Пиркей Авот в начале и конце. Но там есть продолжение, кроме людей, которых нету. Есть исключения. Одно из исключений там приводится. Тот, кто говорит, что в Торе не написано о оживлении мертвых. Почему это? В чем его грех? Кто такой, что он лишается мира грядущего? Объясняет здесь Гемара такую вещь. Он отрицал воскрешение мертвых, у него не будет удела в воскрешении мертвых. Это медака негед меда, мера за меру, мера за меру. И Гемара приводит источник этого. Рабей Шапира говорил об этой Гемаре, тут есть это особенное место, есть много мест, мера за меру, медака негед меда. Что то, что касается веры, то, что человек не верит, он то не получает. Это особое место. Мы недавно читали недельные главы книги Ваикро, или Тезрия, или Мецура. Есть там так называемые автора четырех Мецураим, которые были высланы за пределы стана народа Израиля. Это был, по-моему, город Шамрон. Один из царей пошел с ним воевать, окружил, обложил их блокадой. В городе был голод. И говорит, в городе был пророк Элиша. Говорит Элиша следующую вещь. Это находится, тот, кто хочет это посмотреть. Находится Млахим, вторая часть, седьмая глава, первый стих. «Вайомер Элиша шмуна двар Ашем». Слушайте слово Всевышнего. Махар месея бешекель, махар месея солид бешекель, высотаем шорим бешекель, шар шумрон. Завтра будет, короче говоря, в нашем языке мера хорошей отборной муки будет стоить копейки на рынке. Тут копейки. Представьте себе, на нашем русском языке блокаду Ленинграда. Говорят, что завтра на рынке будет хлеб стоить копейки. Откуда он возьмется? Откуда он возьмется? Это уже не был период чудес, как в Египте, как выход из Египта. И отвечает один из адъютантов царя Шамрона. Он говорит Элише, великому пророку Элише, что даже если Всевышний сделает буквально трубы в небесах, то, допустим, спустится по ним пшеница, его тоже не может быть. Ответил пророк: ты это увидишь, но кушать не будешь. Увидишь, но кушать не будешь. Положение мы знаем. Об этом говорит автора, которую мы читали. Там было четыре, четверо мецураим. А не люблю слово «прокажено», это не это, мецура, это не проказа, это проказа просто болезнь очень заразная. Царат – это поражение свыше. Но нигде никого не упоминается, что в нашей церкви нам как-то бы все заразное было. Это не... И вот было четыре, мецураим выслали за пределы укрепленных городов. И там все четверо мецураим. С них были известные грешники. И вот они решили, что нечего терять. Кушать нечего. Пойдем в Махане-Арам, в лагерь врагов. Убьют, так убьют. Все равно жить невозможно дальше. А если помилуют, так накормят. Так накормят. И вот они идут в стан, вражеский стан. А Всевышний представил это нашим врагам, как будто идут какие-то величайшие полчища. Думать, что евреи наняли каких-то африканских царей, кого-то еще. В итоге от страха, от ужаса весь лагерь врагов бежал, бросив все, что у них было, все продовольствие и все. Пришли эти четверо мецураим в лагерь, застали только брошенное имущество, продовольствие. Они сообщили об этом в город. И то, что сказал пророк, что цена за пшеницу упадет, резко упадет до близко к нулю. Все это исполнилось. А этот адъютант царя погиб, был раздавлен уже после этого. То есть тут написана великая вещь. То, во что мы не верим, то мы не получаем. И опять же повторяю, что то, что было там, это не было периодом открытых чудес. Поэтому для нас есть огромную важность, есть постоянная работа над собой, понимать и знать, что Всевышний не ограничен. Это тонкая вещь. С одной стороны, большое правило не полагается на чудеса. Но тут есть некоторые правила. Допустим, нашему мудрецу следующую вещь. Что люди по-настоящему доверяющие Творцу, если у них есть хлеб на сегодня, они не заботятся о хлебе на завтра. Да, надо молиться о хлебе ежедневно, чтобы была парноса, это надо молиться, это да. Я думаю, что этот урок короны, он очень большой урок. Мы не знали год с чем-то назад, что будем кушать сегодня. Реально. Ой, да, Шемки-то, слава Богу, есть что кушать. И Всевышний нашел свои способы на поставить набор питания. Эта тема, она касается еще нескольких вещей. Она касается также не впадать в отчаяние в ситуации, в которой мы не видим из них выхода. Есть разные ситуации. Надо знать, что у Всевышнего есть выходы из каждой ситуации. Если Он захочет нас не вывести, Он выведет. Это удостоится. Надо молиться. Иногда есть ситуации, когда Всевышний желает, чтобы мы были именно в безвыходной ситуации, продолжили в этой ситуации жить, верить, исполнять то. Это наше же величайшее исправление, не находя выхода из ситуации, продолжить жить дальше праведными евреями. Но это уже вопрос деталей воли Творца. Что необходимо знать, чтобы в каждой ситуации возможность Всевышнего не ограничена. Я приведу один такой очень принципиальный пример. Есть такая тема, тоже называется безнадежных больных. Врачи утверждают, что нет надежды. Скажем так, есть разговоры, что врачам нельзя доверять. Рамыш Файнштейн в своих ответах, респонсах, так к этому не относится. Врачи понимают, если речь о серьезных врачах, а не деревенских фельдшеров, который сидит в больнице и думает, что он врач, а о серьезных врачах, они знают, что у них есть опыт, у них есть это большая мудрость, большая наука, медицина. Более того, вкрою просто одну историю. У меня есть один друг, который отец перенес операцию на мозг, и там буквально произошла катастрофа во время операции. То есть ему сказали, что папе осталось жить неделю, две. Две недели, три недели. Папа в плохом состоянии, но он живет. Это несколько месяцев, год, больше. А ему постоянно кормят. Разговаривают, что папе осталось неделя, две, три, и все. Мой друг спросил, почему вы позорите самих себя? Уже полтора года говорите, что папе осталось 2-3 недели. Они совершенно, так сказать, не отреагировали, сказали. По законам медицины мы говорили правильно, предложили правильно. Но мы знаем, что есть что-то выше медицины тоже. Но по законам медицины это его состояние. И то, что я врачи, мы должны это учитывать. Но надо вещь эту узнать, что Всевышний Он без ограничений. Тут была тонкая тема, я слышал эту тему от Рав Пинкуса когда-то. Была точка зрения так лет 70 тому назад с кусочком, что раковые больные, о них не надо молиться. Толку нет. Я не спорил Хазон Иш. Он говорил, что мы видим, что многие люди... Хазон Иш был весьма сведущим медицине, как известно. Что мы видим, что многие люди, несмотря на рак, они еще живут десятки лет. Но иногда есть ситуация, когда... Я с ним сталкивался в жизненных ситуациях, когда видно, что больного осталось... Он уже на грани агонии. Молиться или не молиться? Вопрос принципиально. Помню, когда жена моего, одна из моих друзей, была в тяжелейшем состоянии. Мне позвонила одна женщина, которая была у нее в больнице. Страшная ситуация. Делай, что можешь. Мне было трудно молиться, потому что я знал ее состояние. Я подумал, что Всевышний настолько велик, что даже открытое чудо он может сделать скрытым. Значит, надо понять эту формулу, запомните ее. В чем проблема? Мы не можем сейчас полагаться на явное чудо. А чудо скрыто, чудеса скрыты, они происходят. Я говорю, Всевышний настолько велик, что можно сделать явное чудо так, чтобы он был выглядеть скрыто. Поэтому мы сегодня молимся о всех больных, даже самых тяжелых. И это для нас должно быть постоянным уроком, что Яд Ашем Тикцар, Всевышнего нет ограничений. И если мы его нашим воображением ограничиваем, то мы теряем, не дай Бог, право на большую помощь. То, что он привел это место из Масехет Санедрин, когда человек ограничен Всевышнего, в своем представлении, то Всевышний ведет себя, потому что к нему ограничено. Ты не веришь в выражение мертвых, ты этого не достоишься. Вот Шалиш, адъютант, он не поверил пророку, просто сказал ему, ты это увидишь, но кушать не будешь. Кушать не будешь. Поэтому для нас, конечно, эта недельная глава – это большой урок. Большой урок укрепиться в вере в знание, что Всевышний, он не ограничен. И там, где кончается наше представление, что он может сделать, там начинается неограниченность возможностей Творца. И этот урок мы должны извлечь также из событий года короны, когда мы это увидели, это воочию. И хочу вам еще одну вещь добавить. Мы перевели эту главу в Тилим, 78-ю. Почитайте внимательно. Человек должен учиться из прошлого на будущее. Ну, люди с опытом жизненным видят, насколько они удостоились помощи Всевышнего во многих ситуациях. Они, когда это видят, это причина укрепить себя в Мидат Битахон, в меру уверенности в помощи Творца, укрепить себя в молитве. Народ Израиля в пустыне уже видел все чудеса, видел колодец с Мирьям, и не было вопроса, чем их чего накормят. Вот. Надо вещи экстраполировать именно в силу понимания, что Всевышний он не ограничен, и просить о помощи дальше в самых непростых ситуациях. Всего хорошего.